Южный полюс Марса.
Это случилось 22 марта 32 М года. ЛС равно 4,2 градуса. И южные дни становились короче. Каждую ночь Койот упорно вел их машину запутанными невидимыми тропами по территории, которая становилась все более и более складчатой по мере того, как они отдалялись от полярной шапки. Днем они останавливались на отдых, а все остальное время ехали. Нергал старался бодрствовать, но всякий раз засыпал во время ночного перехода и спал еще часть дня, пока день и ночь, время и пространство не перепутались для него окончательно. Бодрствуя, он постоянно смотрел в окно на вечно изменяющуюся поверхность Марса. Он все никак не мог насмотреться. В слоистой почве он видел бесконечное множество узоров, многослойные горы песка, рифленые ветром так, что каждая дюна была похожа на крыло птицы. Когда слоистая земля наконец сменилась голым скальным основанием, многослойные дюны превратились в отдельные песчаные островки, разбросанные в мешанине однотонных обнажений и куч камней. Везде, куда бы он ни смотрел, был красный камень. От маленького глыша до необъятных валунов, возвышавшихся над землей, словно здание. Песчаные островки прятались в каждой ямке и выбоине этого каменистого пейзажа, скапливались у подножий каменных гор, на подветренной стороне низких обрывов и внутри кратеров. А кратеры были повсюду. Сперва они появились как две шишки, наползающие одна на другую, как оказалось, соединенные внешние края низкой горной гряды. Мимо проплывало множество таких плоских холмов. Одни были крутыми и резко очерченными, другие — низкими и почти неразличимыми. Были и третьи, с оправой, разбитые более поздними мелкими ударами, так что можно было увидеть отверстия, углубляющиеся в песок. Однажды Койот остановил машину незадолго до рассвета.
«Что-то случилось?»
«Нет, мы добрались до наблюдательного поста Рея, и я хочу, чтобы ты увидел это. Солнце встанет через час». И они сидели в креслах и ждали рассвета. «Сколько тебе лет, мальчик?»
7.
«Это сколько? 13 земных лет? 14?
«Наверное».
«Ого, ты уже выше меня».
«Ага».
Нергал не стал говорить, что это не такой уж и высокий рост.
«А вам сколько лет?»
109. Ха-ха. Закрой глаза, а то они выскочат из орбит. И не смотри на меня так. Я был стар в тот день, когда родился, и буду юн в тот день, когда умру».
Они дремали, пока небо на восточном горизонте приобретало глубокий, сине-пурпурный оттенок. Койот мычал под нос какую-то песенку, будто принял таблетку Амигендорфа, как это часто случалось с ним по вечерам в зиготе. Постепенно стало ясно, что горизонт очень далеко и очень высоко. Нергалу никогда не приходилось видеть поверхность на такой протяженности, и одновременно ему казалось, что она заворачивается вокруг них. Черная изогнутая стена, лежащая на невообразимом расстоянии, охватывала черную каменистую равнину.
«Эй, Койот!» — воскликнул он. «Что это?»
«Ха!» — ответил Койот, и в его голосе сквозило глубокое удовлетворение.
Небо осветилось, и солнце внезапно раскололо верхний край далекой стены, на минуту ослепив Нергала. Но по мере того, как солнце поднималось, тени на огромном округлом утесе уступали потокам света, обнажавшего острые, рваные углубления, вдавленные в край стены, настолько огромные, что Нергал просто ахнул. Его нос прижался к оконному стеклу. Его почти пугало, насколько большой была эта стена.
«Койот! Что это?»
Койот рассмеялся своим тревожным смехом. Животный клёкот наполнил машину.
«Ха! Что? Этот мир, в конце концов, не так уж мал, а, мальчик? Это основание Земли Прометея. Эта территория, появившаяся в результате удара, одна из самых больших на Марсе. Почти такая же большая, как равнина Аргир.
но удар пришелся сюда, в область Южного полюса, так что половина ее ободка была погребена под полярной шапкой и под опустившимся ландшафтом. А другая половина — это вон тот изогнутый откос. Он широко взмахнул рукой. Что-то вроде супербольшого кратера, но частично открытого, так что можно въехать прямо в него. Этот небольшой подъем — лучший из известных мне мест, чтобы обозревать окрестности.
Он вызвал карту местности и показал.
Мы тут, в фартуке маленького кратера и сориентированы на северо-запад.
Фартуком называют обвал кромок кратеров.
Утес — это откосы Прометея, вон там. Они около километра высотой. Конечно, высота утеса Эхо — 3 километра, а утес горы Олимп — 6. Ты знал что-нибудь про Олимп, мистер Маленькая Планета? Но и этой малышки будет достаточно для начала.
Солнце поднималось выше, освещая гигантский изгиб утеса сверху. Он был глубоко изрезан ущельями и испещрен маленькими кратерами.
«Убежище Прометея расположено на краю вон того большого выступа», — сказал Койот, указывая на левую часть изгиба. «Кратера W.J.»
Пока они ждали весь долгий день, Нергал смотрел на гигантский утес, практически не отрываясь, и в каждый момент времени он казался иным. Тени укорачивались и перемещались, открывая одни детали и затемняя другие. Годы ушли бы на то, чтобы увидеть их все, и Нергал понял, что не может преодолеть ощущение, будто гора неестественна, даже невозможно огромна. Койот был прав. Близкие горизонты дурачили его, и он не представлял себе, что мир может быть так огромен. Ночью они заехали в кратер W.J., один из самых больших в гигантской стене. А потом достигли откосов Прометея. Утес нависал над ними, как вертикальный край самой Вселенной. Полярная шапка по сравнению с этой каменной массой была крохотной. А это значило, что гора Олимп, о которой упоминал Койот, должна была быть... Нергал даже не мог подобрать сравнение. Внизу, у подножия утеса, в той точке, где монолитная скала почти вертикально вонзалась в песок, нашлась углубленная закрытая дверь. Внутри располагалось убежище Прометей, анфилады широких залов, обшитых бамбуком, через чистые окна которых удобно было обозревать кратер. Как и Койот, обитатели убежища владели французским, но, обращаясь к Нергалу, глядя на него сверху вниз, довольно бегло произносили по-английски.
«А ты Нергал? Очаровательно! Мы слышали о тебе, мы счастливы тебя видеть!»
Небольшая группа устроила ему экскурсию, пока Койот был занят другими делами. Их убежище было совсем не похоже на Зиготу. В общем, там не было ничего, кроме комнат. Несколько больших лепилось к стенам, более мелкие — к большим. 3 комнаты из тех, что имели окна, служили парниками, и во всем убежище было очень тепло. Вокруг размещалось много растений, картин на стенах, скульптур и фонтанов. Нергалу было очень тесно и слишком жарко, но невероятно интересно. Они остались там всего на день, а потом загнали машину Койота на подъемник и сидели так целый час. Когда Койот вырулил из противоположных дверей, они оказались на вершине морщинистого плато, лежавшего прямо за откосами Прометея. И тут Нергал был снова шокирован. Когда они находились внизу, у наблюдательного поста Рея, утес ограничивал их поле зрения, и это было понятно Нергалу. Но на вершине утеса, оглядываясь назад, он видел пространство настолько огромное, что не мог осознать увиденное. Все казалось расплывчатой массой пузырьков и цветных заплаток — белых, пурпурных, коричневых, желтоватых, ржавых, белых, и его мутило от одного этого вида.
«Шторм приближается», — сказал Койот, и Нергал вдруг увидел, что цвета над ними — это вереница высоких и плотных облаков, плывущих сквозь фиолетовые небеса к солнечному колодцу на западе. Облака — белесые у своих вершин и темно-серые у основания. Их нижний край был ближе к путникам, чем дно кратера. Мир снизу
крапчатая мешанина желтовато-коричневого и шоколадного цветов, никогда не был столь ровным. Ах, эти тени, скользящие в вышине. А вон тот белый полумесяц в самой середине — полярная шапка. Отсюда они видели весь путь домой. Ледяная шапка дала Нергалу понимание перспективы, необходимое, чтобы осознать картину, и пятна цвета превратились в ухабистый, неровный, окольцованный пейзаж, испещренный тенями движущихся облаков. Ошеломляющий акт осознания занял у Нергала всего несколько секунд, а затем он заметил, что койот наблюдает за ним с широкой усмешкой.
«Как далеко мы можем видеть, койот? Сколько тут километров?»
Койот лишь усмехнулся.
«Спроси большого человека, мальчик, или сам посчитай. 300? Что-то около того. Маленький прыжок для больших, 1000 империй для маленьких».
«Я хочу побывать там».
«Уверен, что хочешь. Смотри, там в облаках над полярной шапкой молнии, видишь? Вон они, маленькие вспышки».
Они и в самом деле были там. Яркие нити света, беззвучно появляющиеся и исчезающие, по одной или по паре в каждые несколько секунд, соединяя облака с белой землей. Наконец-то он видел молнии своими собственными глазами. Белый мир, воспламеняющий зеленый, встряхивающий его.
«Нет ничего лучше бури», — сказал койот. «Как прекрасно чувствовать ветер. Это мы создали бурю, мальчик, хотя, я думаю, мы можем создать бурю и посильнее».
Но Нергал не мог представить себе бури больше. Та, что простиралась перед ними, была космически обширной, поразительная, сверкающая цветом, необузданно просторная. Он даже почувствовал некоторое облегчение, когда койот повернул машину и поехал дальше, а мерцающий пейзаж исчез. Край утеса стал новым небесным сводом позади них.
«Так это все-таки были молнии?»
«Ну, молнии. Должен признаться, что молнии — один из феноменов этого мира, которому я не могу найти объяснение. Мне пытались объяснить, но суть от меня постоянно ускользает. Это, конечно же, электричество, что-то связанное с электронами и ионами, положительно и отрицательно заряженными. Заряды образуются в грозовых облаках, разряжаются в землю или сразу в обоих направлениях, и вверх, и вниз. Кажется, так. Кто знает? Бум-бум! Что такое молния, а?»
Белый мир и зеленый, трущиеся друг от друга, сцепляющиеся при трении. «Конечно!»